Глава 6. Близкие люди. Даша проснулась от тишины. Не от звука, не от тревоги. Именно от тишины. Слишком правильной, слишком солнечной и потому пугающей. Первые секунды ее сознание плавало в полудреме. Солнечные лучи проникали сквозь слегка зашторенные окна, вычерчивая на обоях длинные золотые полосы. Свет играл на незнакомой мебели, отражался от стекол, преломлялся в ручке шкафа. Комната была чужой, но не враждебной. Просто чужой. С улицы доносился заливистый щебет птиц, а небо за окном глубокое и прозрачное, будто нарисованное акварелью, манило своей чистотой. Никаких следов вчерашней грозы, ни луж, ни ветра, ни звуков грома. Природа, как и всегда, была безразлична к человеческому горю. Вспоминать не хотелось, но оно пришло само. Образы резкие, смазанные, кровавые. Она резко повернулась. Постель рядом была пуста. Андрея не было. В квартире царила звенящая тишина, гулкая, как на морском дне. Она встала, прошлась по комнате, ощущая под ногами холод ламината, который будто был доказательством, что ей все это не снится. На кухонном столе лист, обычный тетрадный лист, и всего два слова: «Дождись меня». Почерк мужской, четкий, уверенный, без лишних эмоций. Она повертела бумагу, будто надеялась найти на обратной стороне объяснение. Его не было. Заглянув в холодильник, Даша поняла: Андрей здесь бывает нечасто. Хозяином он был скорее формальным. Полупустые полки, остатки сыра, два яйца, ломтик слегка засохшего хлеба. Она захлопнула дверцу с легким раздражением. Желание уйти возникло мгновенно. Но другая мысль, более сильная, более трезвая, остановила ее. А куда идти? Чайник ярко-оранжевый, точная копия ее собственного. Даша машинально нажала на кнопку, словно цепляясь за этот случайный параллельный штрих. Пока вода закипала, она отправилась в ванную. Душ работал плохо. Вода текла лениво и устала. Пришлось наполнить ванну. Впервые за 2 дня она снова почувствовала, что вода может быть утешением. Тепло окутало, словно очень близкий друг, который не говорит, но все прекрасно понимает. После получасового лежания в горячей воде выходить не хотелось. Возвращение в реальность казалось вторжением. Ее одежда лежала в углу, пропитанная страхом, потом и запахом старого сарая. Она не могла снова ее надеть. На вешалке мужская рубашка, чистая, белая, с запахом стирального порошка и чего-то еще, неуловимого, но живого. Она переоделась, постирала свои вещи, повесила сушиться, сварила яйца, сделала бутерброды, ела медленно, не отрывая взгляда от экрана маленького кухонного телевизора, который бубнил что-то о погоде, будто все было как всегда. Гостеприимный и такой таинственный хозяин квартиры не торопился возвращаться домой. Даша обошла квартиру. Ничего особенного, ни фотографий, никаких других следов, раскрывающих историю своего хозяина. Чужое пространство, стерильное, как пустая тетрадь. Одиночество сквозило в каждом предмете. Мысли вернулись к главному. Что делать дальше? Возвращаться домой? Смешно. Это было бы самоубийством. Егор ищет ее. Егор не отпускает. Она видела, как он смотрел на нее. Такой человек не оставляет свидетелей. Даша догадывалась о его методах решать проблемы. Про его связи ходили легенды. Вероятно, он уже обставил внезапную смерть отца как несчастный случай. Кого нужно подкупил, кого можно запугал. И она, хрупкая и одинокая Даша, теперь единственное препятствие на пути к богатству. Их общий отец, конечно, не был миллиардером, но и назвать его бедняком тоже было неправильно. Он был трудоголиком, умеющим добиваться поставленных целей. Ресторан, в котором работала Даша, был лишь одним в сети его ресторанов, самым первым и самым любимым детищем. Дела, в котором он держал, под своим особым контролем. Несмотря на статус, уважение и деньги, все это он имел в должном количестве. Он продолжал работать, не покладая рук. Приходил раньше всех, уходил позже всех. Все переписал на Дашу. Все до последней ложки. Ей. В очередной раз ударила током отчаянная фраза отца, внезапно всплывшая в памяти. Она бросилась в ванную, схватила сумочку, вернулась в спальню и одним движением вывернула все содержимое. Синяя папка. Вот она. Тайник. Наследие. Ответ. Руки дрожали. Пальцы едва слушались. Она открыла папку. Сверху сложенный втрое лист. Он выскользнул, упал на пол, раскрылся. И в тот миг, когда слова начали проникать в нее, Даша словно забыла, как дышать. «Даша, я умираю». Слова обрушивались, как камни, но в то же время они и согревали. «Если ты читаешь это письмо, значит, я не нашел в себе сил сказать тебе все это лично. Я всегда плохо умел говорить о чувствах, прятал их за работой, за маской важности, за молчанием. Наверное, именно поэтому я столько всего потерял. И, быть может, именно поэтому сейчас я пишу. Я умираю, Даша. Не бойся этих слов. Я сам уже не боюсь. Врачи были предельно честны. Времени осталось совсем немного. Я давно чувствовал, что что-то не так. Но тянул, надеялся, отмахивался. Потому что умирать страшно. А еще страшнее умереть, так и не попросив прощения у той, перед кем я виноват сильнее всего. Перед тобой. Прости. Прости за то, что не был рядом, когда ты делала первые шаги, когда болела, когда впервые влюблялась. Прости за годы, которые мы потеряли, за то, что ты росла без моего тепла, без поддержки, понимания. Что в этом мире есть мужчина, который всегда будет на твоей стороне. Прости за молчание, за слабость, за страх. Наверное, я совершил главный грех отцовства. Я оставил свою дочь. Ты лучшее, что было в моей жизни. Я знаю, звучит неожиданно. Ты ведь почти не знаешь меня. И все же это правда. С того самого момента, как я услышал твой голос по телефону, а потом увидел тебя, я понял, мое сердце все это время жило вне меня. Ты так похожа на свою мать, такая же прямая, упрямая, тонкая и сильная. У тебя ее глаза. Я любил ее. Я не могу повернуть время вспять, но я могу попросить прощения и дать тебе хоть немного опоры. Я знаю, ты сильная. Гораздо сильнее, чем думаешь. Ты мечтала стать архитектором. Я помню. В этой папке ты найдешь буклет института. Я сделал все, чтобы тебя туда приняли. Если ты решишь вернуться к мечте. Это не приказ и даже не просьба. Просто шанс. Один из многих, который я хочу подарить тебе, пока могу. Я не знаю, что будет после меня, Но я знаю точно. Ты моя дочь. Если когда-нибудь ты почувствуешь, что тебе тяжело, просто вспомни. Где бы я ни был, я за тебя. Всегда. Прошу, звони мне, пиши мне. Мне тяжело носить этот груз в себе. Я чувствую, ты меня все еще не простила. Дай мне шанс все исправить. Я люблю тебя, Даша. Не потому, что должен, а потому, что иначе не может быть. С любовью, твой папа. Мир словно вывернулся наизнанку. Стало невыносимо больно. Даша прижала письмо к груди, как ребенок потерянную игрушку. Слезы не спрашивали разрешения. Они хлынули, горькие, жгучие, как ливень. Она плакала не только о нем. Она плакала сразу обо всех. О маме, о бабушке, об отце, о прошлом. О том, чего больше нет и никогда не будет. Письмо. Это был прощальный жест, последняя попытка быть рядом. Не оправданием, не исповедью. Нет, просто тихим прикосновением. Он не знал, как говорить. Он писал, и она все поняла. И простила. Давно простила. Простила за боль, за отстраненность, за годы молчания. Как жаль, что она не успела сказать ему об этом. Иногда нужные слова приходят слишком поздно. Он ждал ее тепла, ее прощения, хоть взглядом. А она, глупая, упрямая, делала вид, что ей все равно. Она считала, что впереди вся жизнь, а он умирал. И вот отца больше нет. Дверь в прошлое захлопнулась внезапно, страшно, дерзко, как оглушительный выстрел. И с этим придется жить дальше. Когда слезы иссякли, она развернула остальные бумаги, хрупкие листы, как свидетельство чужого крушения. Анализы, выписки, заключения, слова, похожие на инопланетный язык. Он умирал быстро и знал это. И все же вместо завещания брошюра архитектурного института. Ее мечта, ее надежда. Он помнил, он думал о ней. Выходит, отец просто блефовал, заявляя Егору о том, что все переписал. Все на Дашу? Или нет? Она не понимала. Даша сложила все обратно в папку, будто это были не бумаги, а осколки души. Сумочка стала сейфом. Там было главное – любовь отца. То, о чем она тайно мечтала в детстве. То, что у нее отняли одним взмахом руки. В квартире было тихо. Что дальше? Хоровод мыслей и воспоминаний закружил с новой силой. И в памяти всплыла Марта, ее верная подруга. Иногда человек приходит в твою жизнь тихо, как теплый свет из распахнутого окна, когда внутри темно и страшно. Так в жизни Даши появилась Марта. Они познакомились случайно, совсем по-глупому, из-за пуделя. Даша не заметила поводок, в который запуталась ее сумка, и, не удержавшись, упала прямо посреди улицы. Вместо сочувствия звонкий смех – и протянутая рука. «Тебе явно не хватает углевода», — весело сказала девушка с глазами цвета печеного каштана. Это была Марта. С тех пор они не расставались. Марта была противоположностью Даши, уверенная, шумная, резкая, как брызги шампанского. Она умела смеяться до слез и плакать без стыда. Ее не пугали чувства. Она жила в них, как в родной стихии. и щедро делилась с другими. Она стала для Даши домом, тем самым, где можно было быть собой, даже если собой быть страшно. Они были слишком разными и потому идеально подходили друг другу. Марта учила Дашу отстаивать свое мнение, отвечать, когда нужно, и молчать, когда важно. С ней жизнь казалась проще, легче, почти счастливой. В ее квартире пахло корицей и кофе, а в шкафу всегда лежал лишний плед. Марта всегда говорила: «Если тебе будет нужна помощь, просто приезжай, не пиши, не звони, просто приезжай». И теперь этот голос звучал в голове четко, как компас в бурю. Даша знала, именно туда ей и надо сейчас. Осталось лишь дождаться Андрея. Она пошла на кухню, налила чай, взяла книгу, случайную, с полки хозяина квартиры. Сюжет был вялый, мысли вязли в нем, как в сладком киселе, пытаясь уловить смысл. Слова не держались в голове. И в какой-то момент она задремала. Было ровно 8:30, когда в замке щелкнул ключ. Даша проснулась мгновенно, словно в нее кто-то плеснул ледяной водой. Она села, не сразу понимая, где находится, и только потом вспомнила. Квартира Андрея, рубашка, утро, чай. Она потянулась, набросила на плечи плед и медленно вышла в прихожую. Андрей стоял у входа, впуская в дом прохладу летнего вечера. Взгляд упал на девушку в его рубашке, и на мгновение в его глазах мелькнуло нечто похожее на живое удивление. «Ого!» – только и сказал он. «Я у тебя немного похозяйничала», – пробормотала Даша, машинально отдернув подол рубашки и натянуто улыбнувшись. «Надеюсь, ты не против?»
«Ни капли», – ответил он и исчез на кухне.
Она последовала за ним.
«Садись», – бросил он.
Голос его был сухим, резким, как удар плоского ножа. Даша вздрогнула и, не споря, опустилась на стул напротив.
«Тебе есть куда пойти?» – начал он без вступлений. «В твою квартиру возвращаться нельзя. Думаю, ты это понимаешь».
Даша кивнула. Она понимала. Каждая клетка ее тела знала это. Егор будет искать ее. Она свидетель, возможно, даже наследница. А значит, помеха, опасность, цель.
«У меня есть подруга. Я поеду к ней», — сказала Даша и встала, будто уже собиралась уйти.
«Марта?» Андрей закурил, глядя в окно.
«Да».
Ее голос дрогнул.
«Откуда ты...»
«Откуда он знает о Марте? Неужели они знакомы?»
«Точно. Поэтому он ее и спас».
«Сядь», — тихо, но жестко сказал он, не поворачивая головы. Слова застряли внутри. Все похолодело. Она села автоматически, словно стала роботом.
«Вы с ней знакомы?» – прошептала она.
Андрей покачал головой.
«Нет.
Но она тебе не поможет». Эта фраза была как удар, безэмоциональный, жестокий.
«Почему?»
– голос сорвался.
«Мы давно дружим. Она никогда не предаст. Он не знает.
Он уже был там», — прервал ее Андрей, все так же не глядя в глаза.
«Марты больше нет».
Комната сжалась до размеров спичечного коробка. Воздух вышел из легких. Все, что было реальностью, мгновенно рассыпалось в пыль.
«Что? Как?» – выдохнула она. «Когда?»
Марта, рыжая, громкая, веселая, ее солнечный человечек, ее якорь. «Нет». Даша сорвалась со стула,
и кинулась в прихожую. «Я не верю! Ты врешь!» – закричала она. Грудь вздымалась, легкие горели. «Ты все выдумал!» Андрей перехватил ее у самой двери, преградив путь с собой. «Отойди! Я должна! Я поеду к ней!» «Ее нет, Даша!» Голос его был тихим, но тяжелым, как железо. «Егор пришел к ней, хотел припугнуть, узнать, где тебя искать. Она вырвалась, побежала, выскочила на дорогу. Поток машин, тьма. Водитель не успел. Это был несчастный случай». «Ложь! Это ты!» Она ударила его сильно, без замаха. Потом еще раз. И еще. Каждый удар был криком, каждое движение воплем души. «Это ты виноват! Ты!» Она била его кулаками, словно в попытке выдолбить из реальности этот кошмар. Он не защищался, не отступал. Просто стоял, каменный, молчаливый, терпеливо, словно боксерская груша. Он сносил удары хрупкой, отчаявшейся девушки, уверенно и непоколебимо, словно принимая на себя всю ее боль. Даша кричала и наносила удар за ударом, а потом внезапно сдалась. Сила ушла, как песок сквозь пальцы. Даша осела, прижавшись к нему, и разрыдалась. Рыдала, как плачут те, у кого никого не осталось.